На сей раз в самом завершении трактата Йойма, высказывание Раби Ишмоля, Раби Нахмана Барыцака, Рав Дими по поводу истечения семени в Йом-Кипур. Вроде как это развитие обсуждения начатого сверху той же страницы насчет окунания, связанного с истечением семени в Йом-Кипур, допустимо оно, недопустимо, когда и так далее, расхождение мнения по этому поводу. Но на самом деле в любом случае у нас возникает два вопроса. Первый вопрос вообще, каким образом глава этого трактата, которая аж называется Йом-Кипурим, то есть подчеркивает самим своим названием, ну и содержанием, идею тшувы, искупления, почему она заканчивается обсуждением темы, наиболее далекой вроде бы от тшувы и искупления, то есть обсуждением греха, который с точки зрения тшувы и искупления один из самых тяжелых, с точки зрения возможности совершения тшувы и возможности его искупления. И несмотря на то, что обсуждение мудрецов, высказывание мудрецов здесь, в данном фрагменте Геморы, они также и к позитиву это, в общем, оборачивают, но позитивная составляющая, она представляет собой следствие, то, что происходит, описание того, что происходит после Йом-Кипура, когда случилось вот это самое истечение семени. Само же истечение семени в Йом-Кипур, без всякого сомнения, это нечто противоположное божественной воле, причем, ну, особенно с точки зрения внутренней Торы, является очень большой проблемой, скажем. То есть, содержательно противоречит общей нацеленности данной главы трактата. Ну и на самом деле можем от себя добавить, и я не очень понимаю, почему Рэбе это там отдельно не подчеркнул, что завершение вообще трактата в целом Йойма тоже сомнительное завершение для такого трактата. И второй вопрос, содержательный. Среди высказываний, приводимых в этом отрывке Геморы, из этих высказываний, вернее, получается, что несмотря на всю чрезвычайную негативность истечения семени в Йом-Кипур, начинается разговор с того, что переживший истечение семени в Йом-Кипур, он должен беспокоиться, ну, буквально за свою жизнь в течение последующего года, но из этого следуют какие-то чрезвычайно позитивные моменты. Если человек дожил до следующего Йом-Кипура, то есть вот год он продержался, скажем, то тогда он может быть уверен, что у него есть доля в будущем мире. Это один момент завершения высказывания Рави Ишмуэля. И Рав Дими, он продлевает свою жизнь, то есть ему еще и в этом мире долголетие суждено в связи с этим самым истечением семени, и он увидит своих детей и внуков. Не очень понятно, как из настолько негативного события могут происходить настолько вопиющие позитивные следствия. Пункт Бейс. Страница Кувхов Вов, 126 страница. Бедой милышайло зу кошева гейсер бейнен чува миагава. Ша гемора и мера салдзеш издойнес наосу лыкис хиис. И подобным образом, то есть вопросы у нас еще не закончились, объяснение начнется только со следующего пункта, можно задать вопрос, появляется вопрос, и даже более тяжелый вопрос, чем ранее, относительно тшува меагаву. Ну, наверняка, темы слушателей, которые изучали Таню, помнятся рассуждения, особенно в Эгерес Атшува, которые касались типа, которые касаются в Тане типов тшувы, и как следствие того, как эта тшува исправляет положение вещей. Материал предыдущего Гадрана, тшува по поводу таких заповедей, сяких заповедей, какая-то сразу приводит к искуплению, какая-то не сразу приводит к искуплению. Помимо этих категорий, есть еще разные типы тшувы с точки зрения ее высоты. Ну, наверняка помнится, хотя, скажем, нижняя тшува и высшая тшува. Ну, вот есть такая категория тшува мягово, то есть возвращение ко Всевышнему, которое происходит, тшува, это в дословном переводе, тшува от слова лашув, возвратиться, то есть тшува это возвращение ко Всевышнему прежде всего, и именно по этой причине она актуальна не только для человека, совершившего грех, там, что он перестает грех совершать, но также для великого праведника, потому что также и он, будучи душой одетый в материальное тело, в какой-то мере отстранен от Всевышнего и нуждается в возвращении к нему. Так вот, возвращение ко Всевышнему, которое мотивируется всплеском совершенно невероятной любви к Творцу, в большей степени, скажем, нежели переживание по поводу каких-то частностей, там, неправильностей моего поведения собственного, эта тшува, она приводит к интересному эффекту, скажем. Этот эффект мудрецы Геморы формулируют как «здойнес насулойкес хиес». Эта тшува приводит к тому, что те поступки, которые я в прошлом умышленно совершал, те грехи, которые я умышленно совершал, осознанно, сознательно, вполне отдавая себе отчет в том, что я совершаю плохой поступок, я совершал в прошлом, то есть даже эти поступки, они становятся как заслуги. Ну, в чем тут фокус? В общем, наверное, тоже общеизвестно. Дело в том, что эти поступки, они подталкивают человека к тшуве, и, являясь ступенькой на пути его к тшуве, то есть человек, воспылав любовью ко Всевышнему, он переживает, ощущает там, в многократной мере глубину падения, которое его постигло, и это заставляет его прыгнуть выше головы и вот выскочить из этой грязи, в которой он находился до этого. И тогда те проблемы духовные, которые он переживал в прошлом, они, став инструментом его возвращения ко Всевышнему, занимают место как будто бы заслуг. Или даже есть другая редакция этого высказывания. Умышленные преступления становятся для него заслугами. Не как заслугами, а заслугами мамаш. У Макши Амаршо Шезеу Довар Тамуа. Так вот, Маршо, известный комментатор Талмуда, задает вопрос. На первый взгляд, это странная вещь. Кинимца шехойты нискар. Значит, ну как все-таки понимать вот эту данный пассаж насчет того, как технически грехи становятся как заслуги. Ну, а становятся как заслуги, значит, вознаграждаются на первый взгляд. Да? То есть, они перестают быть проблемами, а становятся, наоборот, ну, скажем, источниками духовного капитала. Это мы добавили от себя. Сейчас пока что по тексту, если следовать тексту, то было сказано только одно, что вот есть тшува миагава, особая тшува, совершаемая из любви именно, мотивируемая любовью ко Всевышнему, которая приводит к тому, что умышленные преступления становятся как заслуги. Маршо по этому поводу задает вопрос. Ну, на самом деле, естественный, в общем-то, вопрос. Любой человек, который сталкивается с данной позицией, вот грехи становятся, умышленные грехи, даже умышленные грехи становятся как заслуги, ну, испытывает некоторые недоумения, и это недоумение, будь он Махаршо, наверное, каждый выразил бы именно таким вопросом, а как же так, получается, что грешник, он получает, ну, как бы зарабатывает на своих грехах, что ли, то есть он получает выгоду от того, что он грешил. Ну хорошо, в прошлом, но так или иначе. Ну и Маршо задает этот вопрос, разумеется, в большой мере риторически. То есть он хочет нам объяснить, каким же образом это происходит. И Метарес разрешает этот вопрос. Когда человек совершает чуву из любви, а рейвады деоиса чува гмура, если он совершает чуву из любви, ну, наверное, надо говорится, а что значит из любви, а какая еще бывает? Ну, какая разная бывает чува. Там, скажем, человек боится, есть чува из страха, есть чува, которая обусловлена какими-то техническими причинами, скажем, человек понимает, что на него будут косо смотреть, человек боится наказания с небес, боится, что его постигнут какие-то беды и так далее. Это вот чува из страха, скажем. А есть чува из любви, и понятно, что она, на первый взгляд понятно, что она более возвышена, ну и поэтому она приводит к такому неожиданному результату. Так вот, объясняет Маршо, что коли человек делает чуву из любви, то, дальше цитата, «вады дуэйсэ чува гмура умэйсэ вмайсэ фатойвим», Ейсер мигдей ацуэрх лигабы ейсер овен. Поскольку человек совершает чуву из любви, то, конечно же, ключевое слово здесь, насколько я понимаю, вадой. То есть, ну, отсюда понятно, что совершенно очевидно, что он делает полную чуву и прибавляет в области своих добрых поступков гораздо более, гораздо от себя добавил, более, нежели это необходимо для данного, имеется в виду, для исправления данного греха. «Варей ойсен майсим тойвим шимойсив гэм найсим лойки схис». И вот эти добрые дела, они становятся для него как заслуги. «Векроды майсим хиахейн». И пасук, который он приводит, объяснение имеется в виду в Геморе, это доказывает, что Неймар, как сказано, бешу в роша мири шасей, веоса мишпету сдуко, а лихэм хай в геймер. Сказано в книге пророка Иезекииля, по возвращении злодея от злодейства его, и будет делать он суд и справедливость, мишпету сдуко дословно, и за них будет жить, ими будет жить, наверное, так. А лихэм хойо. Демашма, продолжает Маршо. Демашма мишпету сдока шегойси фласис ал чувасе алейгем хойой игье. То есть смысл этого аргумента в том, что злодей, вернувшись от злодейства своего, начнет, мол, делать такие добрые поступки, которыми он и будет жить. Он будет делать суд и справедливость, прибавит в своей чуве еще более, и вот этим он будет жить. И при чем здесь, казалось бы, данное рассуждение? То есть, какое оно отношение имеет к тому, что мы обсуждали на предыдущем уроке? А дело в том, что здесь, на первый взгляд, та же самая схема, та же самая непонятность, с которой мы столкнулись в рассуждении о отрывке Геморы, исследуемом нами. А волыхиура эйнтирут зэмуван, на первый взгляд. Но на первый взгляд, продолжает Рэбе, такое объяснение не вполне понятно. Кимилошина гемора сдойнес нас лыки схиес муках ши эйн меду барканой дездова рахер ши хуц миаздейнес. Потому что гемора это говорит, сдойнес нас лыки схиес, умышленные преступления становятся для него заслугами. Именно умышленные преступления, сами умышленные преступления становятся для него заслугами, а не какая-то вещь, которая вне этих преступлений. Эйсофа бисхиес кита яйцуа миаздейнес. То есть это, Гемора явно вроде как заявляет, что в результате чувы из любви сами умышленные преступления становятся, ну, как заслуги, или становятся заслугами, раз уж мы помянули другую гирсу этого высказывания. А в устах Маршо получается, что заслугами становятся не сами дурные поступки, которые он совершил умышленно в прошлом, а то, что из них воспоследовало. То есть, вот он пришел, он ужаснулся своему прошлому, решил, что необходимо что-то в жизни менять, воспылал любовью к Творцу и изо всех сил устремился к нему с целью возвратиться полностью и безоговорочно к своему Создателю. Ну и в результате те поступки, которые он совершил уже на новом этапе, вот на этапе своего собственного духовного возрождения, вот именно они и становятся ему заслугами, а не сдойность, не дурные поступки в прошлом. Из языка же Геморы вроде как совершенно очевидно, ну, то есть напрямую говорится, что сдойность ацмон насыскисхиис, для него сами дурные поступки, сами грехи становятся заслугами. В имке Ингадра кушали духты канал. Ну, если так, то, в общем, а где ответ-то у Маршо? То есть, очень интересный поворот событий, очень интересный анализ. Спасибо большое этому комментатору за то, что он нам объяснил, что совершающий чуву из любви, поскольку он без всякого сомнения совершает чуву полную и творит много добрых дел, эти добрые дела, они ему идут в плюс. Но как это отвечает на заявленный вопрос? Каким образом сдойность становится в результате чувы из любви, умышленные преступления становятся как заслуги. А и тахен ши ехойт и нискар, то есть, формулируя это в стиле самого Маршо, цитируя самого Маршо, как такое получается, что грешник получает выгоду от своих дурных, от своих преступлений в прошлом. На это он никакого ответа не дает. То есть, по его словам, грешник получает выгоду от того, от тех хороших поступков, которые он совершает, когда он уже не грешник, собственно. А вот как грешник наживается на своих плохих поступках, это никак Маршо не объяснил. «Веафаль пишет лихиур эфшер лоймер шезе гуфа гу кавона за гемора». И несмотря на то, что мы могли бы, в принципе, предположить, на первый взгляд, что это и является намерением геморы. То есть, Маршо хочет нам сказать, что гемора это и имеет в виду. Ну, просто высказывает свою мысль так, что мы можем ее превратно там истолковать, скажем, что «сдойнис на слойкис хиес», на самом деле «сдойнис на слойкис хиес», умышленные проступки становятся для него как заслуги. Это и имеет в виду то, что Маршо высказано. «Мяхаша и софа бмайсим товим боу мизе шоодам ештанови запиха лидей шоосы чувосы чува лаздойнис». То есть, вот, поскольку в результате того, что человек совершает чуву, изменяется, переживает по поводу своих плохих поступков, по поводу своих поступков в прошлом, он усиливается в области совершения добра, делает много добрых дел, вот это становится арынимца шааздойны згэмши гурму из адчува миагву вэсасхиейс. Получается, что умышленные преступления в прошлом, они становятся причиной чувы из любви и тех заслуг, которые приобретаются в результате данных изменений, вэгэм аздойны сасибэлэ холзэ. И, ну, выходит, что умышленные преступления стали поводом, скажем, ну, даже, может быть, причиной, не просто поводом, причиной для этих добрых действий, ну, следовательно, они здесь в деле. Алдерх шамацину биштар, подобно тому, это такая длинная мысль происходит, сейчас мы обратно ее откатим, разумеется, то есть... Рэбе начинает, на первый взгляд, можно было бы предположить, что... Вот сейчас мы закончим вот это на первый взгляд, а потом объясним, почему так предположить достаточно сложно. «Алдер шамацину биштар», подобно тому, как мы находим относительно документа, «шафаль пишес там штар губы хэскэс кашус», несмотря на то, что документ по умолчанию, он является кошерным. Здесь подразумевается, естественно, какой-то официальный документ, который... предоставляется суду, там, не знаю, долговая расписка, дарственная, документ об освобождении раба или что-нибудь в этом духе. Так вот, несмотря на то, что документ по умолчанию является кошерным, то есть суд принимает документ, и если не доказана поддельность документа, там, скажем, или какая-нибудь проблема, которая в этом документе находится, что он негоден, то документ воспринимается как годный. А реальидейши йойцу ола фирур вегу мискаем бевейздинова, благодаря тому, что... Да, но если происходит такая ситуация, кто-то высказывает предположение, ну, например, о поддельности этого документа, суд затевает разбирательство по этому вопросу, там разыскивает свидетелей, производит там криминалистический анализ данного штара, и в результате утверждает... правильность этого штара, утверждает правильность этого документа, то тогда, если аштар йойсер тойкев миштар стам, то у этого документа, если подтверждена его годность, подтверждена его кошерность, у него есть большая сила, нежели у документа, который просто у документа, который не подвергался какому-то оболганию, там, скажем, каким-то подозрениям, какие-то подозрения в отношении него не высказывает. Шело йотсо олов ирур. А рейним саша ирур гуши гором литойки ваштар. Что получается? Причем тут это... здесь Рэбе хочет сказать, что подозрение, высказываемое относительно документа, негатив, становится причиной для укрепления позиции этого документа. То есть документ, попросту принесенный в Бейздин, он полагается Бейздином годным. Но это всего лишь хазока. Если же по поводу документа высказаны подозрения, высказано предположение, что он не годен, потом произошло исследование этого документа, и его годность была Бейздином подтверждена и закреплена, то у такого документа сила больше, чем у документа по умолчанию. Ну, наверное, понятно. Примерно так же здесь. То есть, как в отношении документа подозрение по поводу него привело к укреплению его позиции, к повышению его статуса, скажем, к повышению его силы. Примерно так же в нашем случае, в результате негативных поступков в прошлом, негативные поступки в прошлом становятся причиной для какой-то вот позитивной деятельности человека после совершения им тшувы. Ну и, следовательно, негативные поступки в прошлом, они причастны к этому процессу там, накопления заслуг. И причастны, естественно, к заслугам. И это, мол, мы могли бы попробовать сказать так, оправдать Маршо, как бы. И поэтому, и это и имеет в виду Гемора, когда она говорит, что умышленные преступления становятся для человека как заслуги. А вол эйнзе маспик, но этого недостаточно. То есть, можно так проговорить, но это никак не может быть полным ответом. Киаирура гойрам илуй бяштар, потому что ирур, подозрения, высказанные относительно некоторого документа, является лишь причиняющим фактором относительно повышения статуса документа. Валдерах зебениден дин, и подобное этому в нашем случае, аздойнес гормим лиилуйме беагавра и сечуо. Умышленные преступления, совершавшиеся человеком прежде, они причиняют его поднятие, ну, то есть являются такой отправной точкой, от которой, тем, от чего он отталкивается, поднимаясь в чуве. А вола рей мяалошен сдойнес насалы кисхиес машмаша хефцешель сдойнес ацмон нехпахлисхиес. То есть, в той интерпретации, которую предлагает Маршо, и которую мы вот так вот проговорили сейчас, вроде достаточно приемлемо, получается, тем не менее, что речь идет именно о гавре, именно о субъекте, об авторе этих событий, этих поступков, о совершившем поступки, что в нем происходит поднятие в результате тех грехов, которые он совершал в прошлом. В Геморе же явным образом речь идет о хефце, речь идет об объекте, то есть о самих сдойнес, которые стали как схиис, о самих преступлениях, которые стали как заслуги. Пункт Гимал. «Вэйювэн зэ алпи абьюр бэсиум масэхэс йойма». И станет это понятно на основе объяснения завершения трактата Йойма бе Мишна, в Мишне. Мишна нам уже знакомая. Ома раби Акива ашрейха мисруэл лифнеми атам митагрен уми митайресхэм. Сказал раби Акива, счастливы вы, евреи, пред кем вы очищаетесь и кто очищает вас. Авихем шабашумайм, отец ваш, который на небесах. Шенна и Мар, как сказано. «Везуракте алейхам маим тегейрим, и окроплю я вас чистыми водами, утеартем, и очиститесь вы». «Веймер» – это продолжение высказывания раби Акивы, который цитирует еще один стих. «Микве Исроэл Ашем» – эту игру слов опять проговаривать не будем. «Микве Исроэл Ашем» – простой смысл. «Надежа Израиля Всевышний» – толкование, которое интересует раби Акиву, это созвучие между микве как надеждой, микве как скопление, вот как источник, как место для окунания, очищающего окунания. Так вот, микве Исроэль Ашем, ма микве митаэр эзатмеем, ава кодыш бургу митаэр эс Исроэль. Как микве очищает нечистых, так же святой благословен он очищает еврейский народ. Раби Акива оймер кан штейн йоним. Подытоживает Рэбе данное высказывание Мишны. Раби Акива здесь заявляет два момента. Алеф, лифней ми атом митахарин, бейс уми митарисхем. Пред кем вы очищаетесь и кто очищает вас. На самом деле, подобного рода обобщение нам уже встречалось в предыдущих адроним. Ве ал зе гу мей вес шты апсуким шом. И в ответ на это раби Акива, иллюстрируя ответ, вернее, на это, он дает вначале задает риторический вопрос, потом дает на него ответ, потом иллюстрирует его стихами. Так вот, он приводит два стиха. Первый. «Везуракти алейхам маим техаирем бейс микве Исроэль Ашем». Ответ на первый вопрос, надо понимать. «Окроплю я вас святыми водами, чистыми водами». Второе. «Микве Исроэль Ашем». Всевышний, как миква для Израиля. Уми Вайра Рогачёви, и поясняет Рогачёвский Гаон, Шебешней ньоним эйлу мивута ахилук беншней ньоней атара. Что в этих двух моментах артикулируется, этими моментами артикулируется различие между двумя идеями очищения. Азоя у миква. Этими двумя моментами выражено, двумя стихами, двумя моментами высказывания, выражается различие между двумя идеями очищения, крапления и окунания в микву и миквой. Шелазоя цориковонолый тагаро. В чем заключается различие? Ну, тоже на самом деле, в каком-то смысле повторение пройденного. Встречались с этим рассуждением выше. И тоже от лица Рогачевского Гаона, то есть цитировали там Рогачевера. Для газоя, для крапления, необходимо кавона, необходимо намерение, чтобы человек очистился. Ваатара бимикве ина цриха кавона. А очищение в микве не нуждается в кавоне. Шемиква митагерес гам бли кавона литвила. Миква очищает даже вне намерения очиститься, вне намерения на то, чтобы окунуться. На самом деле есть, предупреждая возможный вопрос особо грамотных слушателей, есть рассуждения, есть высказывания мудрецов, которые призывают к осознанному окунанию в микву. Ну и на самом деле вообще все наше служение нуждается таки да мицва стрих из кавона. Заповеди нуждаются в кавоне, и окунание в микву как духовный процесс, разумеется, нуждается в том числе и в кавоне. Но здесь мы говорим о вещах, о кавоне как моменте, который, не будучи осуществленным, делает заповедь или какое-то там духовное действие невыполненными. И если для крапления намерение является ключевым, является таким необходимым условием, то для миквы нет, не является. То есть, проще говоря, если человек случайно упал в воду и погрузился в нее таким образом, как это необходимо для очищения, то даже если это произошло против его воли, и он совершенно ни сном, ни духом не был нацелен на то, чтобы окунаться, он все равно окунание пережил и таки да очистился в той мере, в которой это необходимо, ну там, не знаю, для того, чтобы войти в храм или что-нибудь в этом духе. В Альпизе муван ахилук белошен аксуим. Отсюда понятно различие между двумя стихами, которые Раби Акива приводит. Шраби Акива Меви. Везурак теалейхем маим тегейрим у микве Исроэл Ашем. И окроплю я вас чистыми водами, и Бог – это миква Израиля. Так, наверное, надо перевести в данном контексте. Шиафаль пишет, бишны аксуем медуба рейдезата рушали диакош буругу. Несмотря на то, что оба стиха говорят об очищении, которое вершит святой благословен он для евреев. Очищение, которым он очищает евреев. Микол моким бы посукаришен неймар взорак ти алейхем геймер. Тем не менее, контекст вот этого очищения, как он предъявляется этими двумя стихами, он различен. Ну, при поверхностном прочтении, разумеется, мы на это не обратили внимания, хотя уже обращали на это внимание в прошлом, поэтому сейчас было уже трудно не обратить внимания. Ну, наверное, те, кто не слушал предыдущий гадран. «Зорак ти алейхам маем дэрим» – это «окроплю я вас святыми водами». Это подчеркивает «шакош бру зойры кайнойса пиула шелезрико». Это указывает на то, что вот именно Всевышний, он окропит еврея святыми водами, чистыми водами. То есть, именно он совершает «зорак ти». Он совершает вот это вот действие кропления. А волгой посук ашени лой не скерес шум пиула клол, кем кого на сатаро. Но второе, ну и, разумеется, вот такое инициативное действие Всевышний окропит, разумеется, с некой целью для того, чтобы очистить евреев, он их окропит чистыми водами. Во втором же случае предложение вот какое-то обезличенное «миква Исруэль Ашем». Бог является миквой Израиля. Не идет речь о каком-то действии, которое подразумевало бы намерение, осмысленность, осознанность и так далее. Кибесук зои шельтагару и на кого на доварих рехи. Почему? Ну, очевидно, Рогачевский Гаон объясняет, что это связано с тем, что во втором случае речь идет об окунании в микву, где кавона не является обязательным элементом, необходимым элементом. Векшем шебетагара ешнем шнеи и фаним мецадами таэр. И подобно тому, развиваем это теперь в нашу сторону, подобно тому, как в очищении есть два типа очищения с точки зрения того, кто очищает, бенидн дидн мецадай кодж боругу, если говорить о стихах, которые приводит Раби Акива, то очищающим является сам Бог. Как ешным гам шней и фаним эйлу беавойдес отшува веатару шелеодам, подобно этому в очищении со стороны человека, о котором речь идет в нашем фрагменте Геморы, то есть в чуве, очищении со стороны человека, как они происходят со стороны очищаемого. Вэгэмками вуэрби Гемора шней асуги маклалиим шел отшува, и это, как объясняется в Геморе, два основных типа чувы: чува миира, валиди и сурин, чува миагаву, чува, которая происходит из страха, выше наше рассуждение, чува из любви, которая противопоставлена чуве из страха. Значит, чува из страха, в скобках Рэба дополняет, и благодаря бедствиям, страданиям, помните, там совершил чуву и сразу очистился, или совершил чуву, чува подвешивает, а страдания, там, Йом-Кипур искупает, или страдания искупает, или смерть искупает. Вот есть чува, которая мотивируется, либо она мотивируется страхом, перед страхом наказания, скажем, или человек уже переживает страдания, которые он понимает как ответ на свои грехи и хочет избавиться от этих страданий, как-то уйти от, избежать боли и страданий. Поэтому делает чува. Это чува из страха и чува из любви. Чува, которая ориентирована, вот у нее ориентация в другую сторону совершенно. Не убежать от страданий, а прийти к чему-то, прийти к связи со Всевышним, вернуться ко Всевышнему. Шаачува миагава бо имя кого на митисава мивука шлашув эла вайл и такин худу. Как они пересекаются, как эти два вида чувы пересекаются с названными нами двумя типами очищения со стороны очищающего, то есть крапления и миква. Чува из любви подразумевает подлинное намерение и подразумевает нацеленность на возвращение ко Всевышнему, исправление того, что мешает возвращению ко Всевышнему. Это чува с кавоной. Ключевое слово кавона, разумеется. А волби чува миира, но чува из страха, валаха скам вихама шалиди и сурин, а тем более чува, в скобках Рэба отмечает, тем более чува, мотивируемая страданиями, то есть человеку плохо, и это его толкает к чему-то. Ему не хочется, чтобы ему было плохо и дальше. Хочет избежать страданий. Каваносы ишило йовы лидей ойныш велахен гумисхарет вихуду. Тут речь идет об избежании страданий, об избежании наказания. И именно для того, чтобы избежать страданий и наказания, человек раскаивается в совершенных им в прошлом поступках. «Ваахил в бифеолосеем шельшней суги от чува мивуэр бегемора». И разница в действии этих двух типов чувы объясняется геморой. «Шебечувами ироны и мара арапэмишувасом кепируш раши». Относительно чувы из страха, говорится, в Писании имеется в виду, «излечу я вас от возвращения вашего». Раши поясняет, как эту конструкцию понимать, такую немножко странную в дословном переводе. «Кевал мумшини срапи шемикцас шмой олов». Как обладавший некоторым физическим изъяном, который излечился, но все равно на нем осталось что-то от прежнего, осталось его имя частично на нем. Ну, там, скажем, его хромым будут называть. Он уж вроде излечился от хромоты. Там съездил в столичный центр и какую-нибудь операцию дорогостоящую произвел. Теперь не хромает. Но хромым его все равно уже до самой смерти будут называть. если я правильно понял, что здесь Раши сказал, «Авол бичува миагава арейней каравойны митхилосы», но чува из любви, благодаря ей, выкорчевывается на икар, выкорчевывается грех его изначально, с самого начала. Ну, наверное, понятно. То есть чува из страха – это как излечение, которое подразумевает то, что, ну, все равно, как, остается багаж греховности, на человеке остается какой-то там отцвет, отзвук тех поступков, которые были совершены прежде, он никуда не исчезает. Ну, и на самом деле, на первый взгляд, и не может исчезнуть. Это чудо, что сдойны с нас, улыки схиис, вот в случае чува Миагава. А чува Миагава – это когда грехи полностью выкорчевываются и исчезают из прошлого, как бы. «Вехилукзене геа гамле алоха». И различие между этими типами чувы, он касается также алохи. Может показаться, что мы с вами обсуждаем сейчас какие-то такие достаточно отвлеченные духовные материи, которые к закону, к практике служения не имеют отношения. Так нет. Эти моменты, они и в служении практическом, на уровне закона, находят свое выражение. А именно, в каком моменте? Подобного рода рассуждения мы уже проводили неоднократно. Существует институт заключения брака на условии, освящения жены на условии. Что это значит? Это значит, что я в принципе вправе к практическому порядку проведения обряда заключения брака. Это не имеет отношения, поскольку практический закон изо всех сил избегает подобных условий. Но, тем не менее, поскольку с точки зрения закона освящение жены на некотором условии допустимо, поэтому закон обсуждает эту тему. Так вот, из разбора различных вариантов высказывания условий, на которых брак заключается, мы с вами зачастую узнаем очень важные и интересные вещи. Как это практически происходит? Ну, понятно, закон предоставляет возможность мужу, будущему мужу, жениху, освящать себе невесту, освящать себе жену на некотором условии. Если это условие выполнено, то если высказанное условие осуществилось, то жена становится ему женой, и она становится, что такое освящение невесты, это отделение женщины в пользу мужа от всего остального мира. Вот она становится запрещена для всех остальных мужчин, становится его женой со всеми следующими из этого моментами. Если же условие не осуществилось, то она женой ему не является и может вступить в брак. Несмотря на то, что вроде все остальное, там, обряд был проведен грамотно и так далее, она может стать женой любого, любой другой мужчина, может осветить, посвятить ее себе в жены. Так вот, одним из примеров такого условия закон высказывает такое интересное условие. «Амикадыша заиша алнасше эйн олего авейрис». Если человек осветит себе жену на условии, высказав условие, «Я тебя беру в жены, мол, освящаю тебя себе в жены, на том условии, что у тебя нет грехов». Интересное, да, условие. «Арей баи махарках ососо чува миира». Если женщина после этого совершила чуву из страха, а лавейри шигой ломикоидом, по поводу тех грехов, которые у нее были прежде, то есть, ну, понятно, никто не безгрешен, у всех, в общем, какие-то грехи, наверное, есть. Каким же образом эта женщина тогда, каким образом это условие в принципе может быть выполнено? Ну, очевидно, через чуву. Чува, она исправляет грехи, кончает с грехами, в каком-то смысле, сейчас как раз нам и будет как раз интересно, в каком же смысле чува кончает с грехами. Так вот, если она сделала чуву по поводу тех грехов, которые у нее были прежде, чуву из страха, это важно, эйнами кудешес, то она не освящена, она не становится женой, тогда это условие не выполнено. Почему не выполнено? Потому что те грехи, которые были за ней, числились за ней в момент, на момент освящения, они никуда не делись. Они не были на икору, они не были выкорчеваны, они не были устранены. они присутствовали в ее жизни и продолжают присутствовать в какой-то мере, ну, как часть ее прошлого. Условие же было, значит, если у тебя нет грехов, то грехи какие-то у нее были, следовательно, она не является женой вот этого, не стала женой этого человека. А волбаимососо чува миахова, но если она совершила чуву из любви, арей гимику дешес, тогда она освящена, то есть она стала женой данного человека. Киавей несеган и икору митхилосан, потому что грехи ее выкорчеваны изначально, то есть их как будто бы не стало в ее прошлом. В немце шигам бешааса кидушин, лойгой луавейнес, получается, что также на момент ее освящения, то есть в сам момент свадьбы, грехов на ней не было. Векмойши михалек бегемора бенегеалыни дурим умумим. И как Гемора детализирует данную позицию на том же самом материале, на условном освящении жены, если условиями были обеты, отсутствие обетов или отсутствие физических изъянов. Голхо эцель хохам вегетира анедорим микудешес, в том случае, если муж, освящая жену, вот он высказал такое условие, я тебя освящаю себе в жены только в том случае, что на тебе нет обетов. И она пошла к мудрецу, имеется в виду, то есть вот произошел обряд бракосочетания, она отправилась после этого, здесь это важно, отправилась к мудрецу, который расторг ей обеты. Институт расторжения обетов, отдельный разговор, как-нибудь в другой раз, но самое главное, что обет может быть расторгнут квалифицированными для этого людьми, в частности, выдающимся мудрецом, даже в единоличном порядке, без бейздина. Вот она отправилась к мудрецу, этот мудрец расторг ей обет, то она освящена. Почему она освящена? Потому что расторжение мудрецом обета действует также на прошлое, делает обет несостоятельным с самого начала, выкорчевывает его с самого начала. Эцел рой феверипа эйсо эйну микудешес. А в случае, если жених освящает себе жену на условии, что у нее нет какого-то физического изъяна, и после свадьбы эта женщина быстренько побежала к какому-то врачу, и врач ей там произвел косметическую операцию, устранил ей этот изъян, то она не освящена. Почему? Ну, по простой причине, потому что на момент освящения у нее этот изъян таки был в наличии. А там алзеки хоха мойкер занедрами и коры, вырой фейнами рапы, элэм миканулы габы. И, как формулируется данная позиция Геморой, причиной, там, причиной этому, что в первом случае, в случае обетов, женщина освящена, а в случае физического изъяна, устраненного, устранения физического изъяна, она не становится освящена, потому что хохам выкорчевывает обет с самого начала, то есть этот обет как будто бы исчезает, его как будто бы и не было. А врач устраняет, излечивает от данного, от нынешнего момента и на будущее. Ну, понятно, что в наших рассуждениях мы ни до какой точки, собственно, не дошли. Мы вот так остановились, зависли в процессе развития такой широкой аналогии. Ну, будем доразвивать ее дальше.